Для царя главное — сохранить орлов и избежать огласки. Для месье Фандорина — отомстить доктору Линду. Что вы думаете, Атанас?
По правде сказать, ее подозрения показались мне очень даже правдоподобными. Но немного подумав, я нашелся, что возразить. В этом случае нам дали бы не настоящий камень, а подделку. Тогда можно ничего среди обломков не искать.
А с чего вы взяли, что в шаре подлинный орлов?
Нервно спросила она.
Мы-то с вами не ювелиры? Вы нажмете кнопку, и тут же грянет взрыв. Вот и выйдет обещанный сюрприз, про который нам с вами ни в коем случае нельзя было узнать.
У меня внутри все похолодело. Слишком уж верным выглядело это предположение. «Значит, такова наша судьба», — сказал я, перекрестившись. «Если вы угадали правильно, то это решение принято высшей властью, а я исполню все в точности. Но вам не нужно входить в часовню. Когда нас привезут, я скажу кучеру, что в вашем присутствии нет надобности. Я заберу Михаила Георгиевича сам». Мадемуазель крепко сжала мне руку.
«Благодарю вас, Атанас. Вы вернули мне веру в человеческое благородство. Нет-нет, я пойду с вами. Мне стыдно, что я могла заподозрить Эраста в вероломстве. Для него камень, даже такой особенный, не может быть дороже жизни ребенка. И наших жизней тоже».
Тихо закончила она. Вторая половина ее короткой прочувствованной речи несколько испортила приятное впечатление от первой. И все же я был растроган. Хотел ответить на пожатие ее пальцев, но это, пожалуй, выглядело бы чрезмерной вольностью. Так мы и ехали дальше. И ее рука касалась моей. У меня, в отличие от мадемуазель, не было уверенности в благородстве господина Фандорина. Представлялось весьма вероятным, что в самом скором времени земное существование Афанасия Зюкина закончится. Причем не тихим и незаметным образом, как следовало бы по всей логике моей жизни, а с неприличным шумом и грохотом. Компания Эмилии делала эту мысль менее отвратительной, в чем, безусловно, проявлялось качество, которое я не терплю в других и всегда старался подавлять в себе. Малодушное себелюбие. А между тем в наглухо закрытой карете становилось все труднее дышать. У меня по лицу и сзади за воротник стекали капли пота. Это было неприятно и щекотно, но я не мог вытереться платком. Для этого пришлось бы отнять руку. Мадемуазель тоже дышала учащенно. Внезапно мне пришла в голову простая и страшная мысль, от которой пот заструился еще обильней. Я попробовал тихонько, чтобы не вспугнуть мадемуазель, просунуть руку в узелок и открыть крышку шара. Однако щелчок все же раздался.
«Что это был?»
— встрепенулась мадемуазель.
«Что был этот звук?»
«Замысел Линда проще и коварнее, чем представляется Фандорину», — сказал я, хватая ртом воздух. «Я полагаю, что доктор приказал возить нас в этом заколоченном ящике до тех пор, пока мы не задохнемся, а после преспокойно забрать Орлова. Только ничего у него не выйдет. Я включаю взрыватель. Пока я в сознании, буду держать бомбу на весу обеими руками. Когда же иссякнут силы, шар упадет».
«Вы сошли с ума!»
— воскликнула мадемуазель, рывком высвободила руку и схватила меня за локоть.
«Не вздумайте. Я считаю повороты. Мы уже почти приехали».
«Поздно. Я уже надавил», — сказал я и крепко сжал шар обеими руками. А еще через минуту карета и в самом деле остановилась.
«Ну, выручай Господь, да?»
— шепнула Эмилия и перекрестилась. Но не по-православному, а на свой католический лад, слева направо. Дверца отворилась, и я сощурился от яркого света. Никто мне глаз не завязывал. И я увидел облупленную стену маленькой часовни, а поодаль в сотни шагов башни и колокольни большого старинного монастыря. Ступив на подножку, украдкой осмотрелся по сторонам. У пруда сидели с удочками рыбаки, а на краю ближнего сквера зеленел свежей листвой узловатый дуб, в дупле которого, предположительно, прятался старший агент Кузякин. На душе стало чуть-чуть спокойнее, хотя не надевание повязки, вероятнее всего, означало, что живыми Линд выпускать нас не намерен. Мадемуазель высунулась из-за моего плеча и тоже принялась оглядываться. Ах да, она ведь оказалась здесь без повязки впервые. И чего, господин доктор, подумал я, пропадем так вместе с вами. И прижал к груди узелок. Кучер, стоявший сбоку от распахнутой дверцы, схватил меня за локоть и дернул, слезай, мол. Я поморщился. Такая силища была в этих стальных пальцах. Ржавая дверь с увесистым навесным замком, почти не скрипнув, открылась нам навстречу. Я вошел в полутемное помещение, более просторное, чем казалось снаружи, и увидел несколько мужских фигур. Прежде чем успел их разглядеть, дверь за нами закрылась, но от этого свет не исчез, а лишь сделался из сероватого желтоватым. На стенах висело несколько масляных светильников. Людей Линда было четверо. Прежде всего я обратил внимание на седого сухонького господина с белогубым нерусским лицом и в стальных очках. Неужто это и есть доктор Линд? По обе стороны от него стояли двое высоких и плечистых, чьи лица тонули в тени. Надо полагать, телохранители. Четвертым был кучер, вошедший следом и привалившийся спиной к двери, как бы отрезая нам путь к отступлению. Один из телохранителей замахал рукой на кучера, явно требуя, чтобы тот отошел. Кучер кивнул, но не тронулся с места. Телохранитель сердито указал пальцем на дверь. Кучер скрестил руки на груди.
«Таупштуме дикопф!»
«Упрямая глухонемая дубина!» — выругался Верзила. Вот почему возница вел себя с нами так странно. Теперь понятно, отчего Линд не боялся, что бородач попадет в руки полиции. Второй телохранитель сказал тоже.
«Да черт с ним! Пусть торчит! Ему тоже любопытно!»
Здесь седой господин властно протянул руку к узелку, и я понял, что начинается самое главное.
«Принесли? Давайте».
Тусклым голосом сказал он по-французски. Я бросил на пол платок, в который был завернут шар, открыл крышечку, и камень сверкнул из своего бархатного гнезда ленивым приглушенным блеском. Медленно и ясно выговаривая каждое слово, я объяснил про сюрприз и про условия обмена. Слава богу, мой голос ни разу не дрогнул. Тут самое важное было, чтобы Линд поверил. Если понадобится, я не струшу. Он выслушал меня, не перебивая, и кивнул, словно речь шла о чем-то само собой разумеющемся. Нетерпеливо щелкнул пальцами.
«Хорошо, хорошо, давайте я проверю».
И вытащил из кармана маленькую окованную медью лупу. Выходит, это был не Линд, а ювелир, как и предсказывал Фандорин. Я поддел двумя пальцами маслянистый камень, который охотно и даже как-то уютно лег в мою ладонь, будто был сотворен как раз по ее мерке. Второй рукой я осторожно прижал бомбу к груди. Ювелир взял бриллиант и подошел к одной из ламп. Телохранители, или кто они там были на самом деле, обступили мастера и шумно засопели, когда грани Орлова вспыхнули нестерпимым сиянием. Я оглянулся на мадемуазель. Она стояла неподвижно, сцепив пальцы. Приподняв брови, показала взглядом на шар. Я успокаивающе кивнул. «Не беспокойтесь, не уроню». Света масляной лампы ювелиру показалось мало. Он достал еще и электрический фонарик, подвигал пружиной. Тонкий яркий луч коснулся бриллианта, и я прищурился.